Так, ну что ж, добрый вечер всем, кто настроен на замечательную полезную волну полезного радио 96.6 FM в городе Феодосия. В Керчи мы вещаем на частоте 104.4. Это полезное радио, и с вами сегодня внеочередной выпуск очень интересной беседы. И у нас в гостях сегодня в студии, я вам скажу, ну, прям очень приятно видеть этого человека, Николай Викторович Стариков, который является общественным деятелем, писателем, публицистом, блогером, членом Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. Автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике и геополитике. И сегодня он в Феодосии презентовал свою книгу, которая называется «Россия, Крым, история». Николай Викторович, добрый вечер. Как ваше настроение?
Добрый вечер.
Как вам Феодосия?
Феодосия мне очень-очень понравилась. Действительно, я второй раз в городе, но, как справедливо вот говорит коллега, буду приезжать еще и еще. А после презентации, конечно, полон энергии от общения с читателями. Это всегда заряжает, это всегда объясняет, почему ты пишешь книги, для кого ты пишешь. Это очень важно, общаться с теми, кто читает тебя, кто может сказать слова благодарности.
Я также представлю сегодня своего партнера, коллегу, напарника, друга и товарища. Это Олег Морянин, который сегодня вместе со мной находится в студии и является соучастником всего этого интересного процесса. Олег, кстати, тоже является писателем.
Ну, хватит. На самом деле, напросился на эфир, да, мне очень приятно. Очень интересно было побеседовать с Николаем Викторовичем. Вот, у нас, к сожалению, не так много времени, поэтому сразу...
Поэтому без отчества. Без отчества. Сразу будем экономить, да.
Хорошо. Николай, Юрий, Олег. О книгах. Будем говорить о книгах, раз сколь скоро вы уж посетили нас как раз в этой связи. И редкий такого уровня гость в наших книжных магазинах представляет свою книгу. Вообще написано больше 20 книг, я так понимаю.
А сейчас пишу 21.
21. Ну, уже больше 20 написано.
Ну 20 хвостиков.
20 хвостиков. Книга, которая была представлена сегодня, «Россия, Крым, история», это уже второе издание?
Да, она была написана и вышла в 2014 году, что называется, по горячим следам. Конечно, вдохновило меня и моего соавтора Дмитрия Беляева воссоединение России и Крыма, которое произошло. Захотелось поглубже узнать историю и, конечно, поделиться этой историей, этими знаниями с читателями. Книга рассказывает о всей истории полуострова, начиная с самых древних времен, но только в обратном порядке. Начали мы с новейшей истории, и так потихонечку вот уходили туда.
То есть наоборот?
Да, показалось, что там будет интересней читателю, потому что, конечно, новейшая история Крыма, она сделала Крым точкой мирового политического 100%. Напряжения, и это политическое напряжение наши геополитические друзья старательно поддерживают. Все время какой-нибудь британский эсминец куда-нибудь зайдет не туда. Так что все так и продолжается.
Британия у вас это отдельная история. Вы Британию держите на мушке.
На карандашике. Насколько мы знаем, ваши книги переводят на много языков и переведены и на английский, и на немецкий. И это не просто переводы, потому что здесь же главное еще передать именно саму мысль, смысл сказанного. Сейчас мы сталкиваемся с такими вещами, как интерпретация. В общем, проведена большая работа. Скажите, действительно ли их волнует наше мнение, что у нас тут происходит? Им действительно это интересно?
Ну, конечно, кому-то очень интересно. Да? Нужно понять, что сейчас мы живем в информационном обществе и живем не только здесь, но и там тоже живут. Это океан. Если кто-то интересуется историей, мои книги очень этому даже помогают. Вот, например, после перевода моих книг о генезисе Второй мировой войны, я получил приглашение, ездил в Швейцарию на конференцию. И люди приезжали из Германии тоже очень много, потому что один язык, им понятно все. И они в моей книге, как-то не странно, про историю Германии находили очень много фактов, которые в вот этой германской западной историографии просто отсутствуют. Поэтому для них это было какое-то, ну, прям открытие. Знаете, вот я постарался своей книгой объяснить, что Гитлера к власти привела Великобритания и Франция. Ну, сейчас в России это, ну, есть не общее место, да, но да, широко да. Распространенное, правильный взгляд на то, что там происходило. Для немца современно это взрыв мозга. Просто взрыв
прям
мозга.
Вот так.
Ну, вот вообще, да.
Интересно. Ну, вообще, вот мне вот странно. То есть люди живут в своем каком-то информационном поле, в в котором они заряжены довольно давно, там, ну, если не с детства, то современные поколения там, ну, довольно-таки уже в зрелом возрасте, и они сформированы уже информационно. И тут появляется книга Николая Старикова, русского человека, который написал для них альтернативную точку зрения. И они прям такие, а давайте все-таки вот обратим на это внимание, почему вот, то есть это какие-то исключительно маргинальные люди для Германии, или это вот как-то вот все-таки общая какая-то...
Вот очень правильное слово прозвучало. Они не маргинальные, но их старательно, сегодняшний мейнстрим старается сделать маргинальными. То есть как это выглядит? Есть люди, которые, ну, на мой взгляд, адекватно оценивают происходящие в мире события. Да? Они понимают роль Соединенных Штатов Америки в сегодняшнем мире. Они, соответственно, если отмотать назад, правильно понимают роль Великобритании, генезис Первой, Второй мировой войны, ну и далее туда в историю. Они выпускают газеты, у них есть определенное сообщество, есть сайты, но их в современные западные медиа не пускают. Вообще, что такое современные немецкие медиа? Они по названию немецкие, а на самом деле они американские. Они куплены американским концерном и работают в интересах США. Ну, такие, знаете, независимые СМИ, как BBC тоже, получает деньги из британского бюджета и как-то еще умудряется числиться независимым. Вот. Поэтому их пытаются рисовать маргиналами. А так это абсолютно высокообразованные. Ну, например, один мой собеседник был, он работал в швейцарской разведке. Причем на очень высоком посту. Mm-hmm. И он рассказывал, когда мы обсуждали... Ну, я неплохо по-немецки разговариваю, поэтому по-немецки мы и говорили. Он говорит, да, в Швейцарии нет никакой независимости. Он говорит, представляете, Николай, вот меня уволили из швейцарской армии, потому что этого потребовало США. Потому что я выступил против того, чтобы швейцарская армия, нейтральная страна на всякий случай, приняла участие в маневрах НАТО. Я вот выступил против, меня вызвали в кабинет, показали пальцем наверх и уволили. Независимой Швейцарии. Представляете, что в Германии происходит?
Которая оккупирована до сих пор.
Ну, конечно, там в Швейцарии же нет американских баз, такая вот реальность.
Ну, мы очень часто говорим именно о СМИ, как о пятой власти, да, то есть, ну, еще об одной власти, то есть, при помощи которых и можно манипулировать мнениями людей и так далее. Как вот у нас на сегодняшний день происходит ситуация? Здесь же тоже возможно вмешательство пятой колонны, так называемой, и навязывание этих мнений, и, опять же, приведение всех здравомыслящих людей к маргиналу.
Ну, пятая колонна – это такой хороший, правильный образ, я бы сказал, да, но жизнь, она несколько сложнее. Тут колонн не 5, а 25, да, и разобраться, кто что, очень...
И под колонны.
Еще под колонны, так сказать, они движутся в разных направлениях. У нас сегодня нет понимания добра и зла. Мы запустили нашего геополитического противника в наше информационное пространство. Вот он нас не пускает. Вот вы спрашиваете про книгу, да? Мои книги, книги других российских писателей в основном издают не какие-то крупные издательства, чтобы они лежали в ведущих книжных магазинах. Нет, это люди, которые идеологически на нашей волне. Есть маленькие издательства, ну-ка, создали, да? Не очень большие тиражи. В основном это продается через интернет. Но это, как говорится, вот и есть цифровизация на пользу, да? В книжный магазин приходишь, там таких книг нет, заходишь в интернет, там Amazon, другие какие-то ресурсы, там эти книги есть, все.
Пока они еще не заблокированы.
Получаю письма читателей, которые читали на английском языке, на немецком языке. Ну, конечно, здесь добрые слова, теплые слова и вопросы, а есть ли еще книги? Есть ли они? Ну, у меня есть книги на многих языках. Я, честно говоря, уже даже сбился со счета на скольки, но нет никакой программы поддержки со стороны государства. Вот в Советском Союзе что было? Были высококвалифицированные переводчики, потому что вы правильно сказали, очень важно, да? Представляете, если переводчик коряво переводит, тут я же не пойму...
Не прочитаю.
Да, ну как, я по-английски свою книгу
поймете,
не могу понять. Хожу. Нет, ну неправильно, наверное, но здесь же литературный язык еще важен, да? Это первое. Второе. Государство содержало этих переводчиков, издавало книги и туда, как говорится, забрасывало на Запад.
Идеологическая составляющая.
Да, мы старались, конечно, нести. Да. А сейчас этого нет. Поэтому вот хочет писатель перевести свою книгу. Это как выглядит? Значит, нужно несколько сот тысяч рублей, да? Ну, там, или, ну, как минимум, там, 150 тысяч.
На меня показали, как вот в воду глядели. Я тоже...
Ну, так это общая проблема, да? То есть нужно взять, перевести. А дальше что делать с этим переводом? То есть тук-тук, откройте, я писатель, не хотите ли взять? То есть это так не работает. Поэтому работает в обратную сторону. Нужно, ну, быть чуть-чуть известным. Тебя кто-то где-то прочитал, какую-то из твоих книг, он выходит на связь с тобой или с издательством и говорит, а давайте мы переведем. Они сами занимаются переводом. Тогда вот как бы эта система работает. Но опять хочу сказать, автор никак не может отследить. Ну, вот, например, там, перевели меня на чешский. русский язык. Ну, как вот при всем уважении, я пойму, хорошо ли они перевели или нехорошо. Ну, наверное, по количеству откликов.
Николай, можно перейти на личности?
На личности.
Потому что там мы немножко постараемся так эфир этот немножко сделать
разбавить.
Ближе.
У нас есть уже вопросы от наших зрителей, слушателей и подписчиков. Но единственное, что зададим мы их уже после рекламной паузы, потому что вот как уже раз мигает. Сейчас подошло время. Мы продолжаем наш эфир еще раз. Добрый вечер всем, кто подключился к нам. Подключилась к нам такая большая сейчас публика и аудитория. Прям резко, видно, увидели Николая Викторовича по телевизору.
Ваучу.
И сказали, ну все, будем общаться.
Еще раз я предлагаю перейти на личности, если это не противоречит убеждениям. Александр Маргулис спрашивает, какое высшее образование у автора трудов по истории?
Мы знаем.
Мы знаем.
Ну, поскольку речь идет обо мне, ответить мне очень просто. Первое. Книги у меня не по истории, а сплав истории, экономики, политики, геополитики. Да? Потому что история – это всегда экономические и политические действия в прошлом. У меня экономическое образование. Я закончил инженерно-экономический институт имени Пальмира Тольятти. Вот. Если спросите, откуда чувство юмора, скажу, что чемпион КВН Санкт-Петербурга 92-го года.
Пожалуйста. Ну, да предупреждать надо. Ну, вы, может быть, как-то бы это тоже...
Ну, у нас сегодня не юмористическая программа.
Нет, к сожалению, нет. Или к счастью. Роман Казарин пишет, хороший писатель, читал. Жаль, не знал о презентации книги. Кстати, товарищи, следите за рекламой, за объявлениями по полезному радио, потому что объявления были анонсирующие в книжном доме презентацию, и было некоторое количество людей, которые не поленились, пришли, пообщались, подписали книжки и счастливые пошли домой.
Ну, поэтому... еще, может быть, мои социальные сети. Я присутствую во всех социальных сетях.
Кстати,
так что
да,
если вы
да.
чуть-чуть проявите активность, там меня найдете, там информацию почерпнете.
Вот, поэтому не ленитесь, обращайте внимание. И я думаю, что Николай будет у нас в городе теперь регулярно появляться. И наверняка будут еще презентации каких-то книг, может быть. Следите, появляйтесь, общайтесь и, соответственно,
можете... Я хочу сказать, последствия немедленно, чуть не сказал, тавтология, последствия последовали, да?
Первый раз... Последовательно последовали.
Да, первый раз я приехал в Феодосию. Олег, вы провели мне экскурсию, мне город так понравился, что, как говорится, через неделю уже моя дочь отдыхать сюда с подругой. Приезжает, потому что рассказал, как здорово и
отлично. Вот так мы инфицируем Феодосию.
Печь от линии, да. Наталья Раздорская также к нам поступила. Подключилась. Светлана Графская, автор произведения искусства, которое мы сейчас будем есть, Анна Полякова и Людмила Друг. Ну, в общем,
Людочка, привет. Да, все знакомые, все друзья, братья, сестры. Поэтому всем большой привет. Людочка, рад тебя видеть. Спасибо Николаю Старику, пишет Людмила Друг, за встречу с воспитанниками клуба «Совморин».
Да, была такая встреча.
Да.
Готовить юных водолазов, это очень интересно было.
О, про водолазов, это мы с вами поговорим как-нибудь. Кстати, несмотря на образование, которое, как мы уже слышали, касается химической промышленности.
Инженер-экономист химической промышленности.
Да, но есть было. Такие непроверенные факты, не знаю, врут, не врут, что доводилось и вагон разгружать, и ларьки охранять с магазинчиками. Все это...
В начале 90-х
как все положено,
доводилось сделать.
Все это было пройдено.
Да, еще газеты продавал в электричках. Конечно, все это было. Ездил в стройотряды. Ну, конечно. Я в тот момент уже, ну, фактически заканчивал институт, потом аспирантура, и нужно было как-то зарабатывать. Потому что я помню, что стипендия в тот момент была что-то $2 или $3. Ну, как-то вот в каких-то таких цифрах измерялось. Даже для гамбургер. Сегодняшнего дня это странно звучит, да? А тогда это было вот
это правда.
Так, да.
Вообще интересно, как вы находите? Получается, мы вот родились в такую серьезную прям эпоху перемен. И достаточно серьезных перемен. Вот мы получаем буквально такие вещи, о которых даже несколько лет назад даже не представлять не могли. Я не знаю, понятно, что есть причинно-следственный фактор, там, то есть возможно, все к этому и шло. А как вы находите это время? Оно действительно вот интересно или это страшное время, как многие говорят? Ой, вот так вот хорошо было, стабильность у нас была там, по крайней мере, при Советском Союзе до 80-х. Ваше отношение к этому?
Слушайте, вот я так думаю, что в Советском Союзе последние годы, которые были, сознательно создавался дефицит. Вопрос. А обязательно было отстегнуть от нас 14 республик, устроить гражданскую войну на части территории страны, предать всех союзников по всему периметру, предать Эрика Хонекера, вот главу Германской Демократической Республики, над которым мы просто издевались, да. Передать в руки Запада, не знаю, ЮАР, например, там наконец-то победили, вышел Нельсон Мандела из тюрьмы, вот президентом становится, и Горбачев, это я с дипломатами говорил, говорит, ничего не делать. И США финансировали систему апартеиды, боровшуюся, посадившую в тюрьму Нельсона Манделы. Когда он вышел из тюрьмы, его американские дипломаты встречались с распростертыми объятиями. Дорогой ты наш, давай теперь ты будешь делать то, что мы тебе скажем. Ну что это такое? Вот как это джинсы, жвачка обязательно должны появляться, если мы распиливаем наш авианосец на иголке? Мне кажется, что одно другому не противоречит. Может быть, порт, должен быть авианосец, а джинсы, жвачка — такая мелочь, которую сверхдержава уж точно может производить.
Не, ну это мы сегодня понимаем, когда, ну, все это потеряли, грубо говоря. И единственное, что очень хочется верить, что все-таки не пройдена эта еще точка невозврата. И понятно, что такой страна уже никогда не будет, какой была когда-то. Но тем не менее, мы можем прийти опять же к такому же могуществу, к такой же стабильности.
Ну, такой страна не будет. Она будет другой, еще лучше. Вот смотрите, сейчас самая сильная страна в мире, да, ну, кокетничать не будем. Мы, естественно, русские патриоты, но мы факты оцениваем, да? В целом, по экономике, политике, влиянию, вооруженным силам США.
Да.
Да? США. Как США переводится? Соединенные государства Америки. Если нормально по-русски перевести слово «штат», это штат? Государство. Да? То есть некие государства, образовавшиеся на территории американского континента, объединились. Это что, плохо, что ли, что они объединились?
Для них хорошо.
Ну, как у нас Советский Союз был, тоже объединение.
Подожди, мы говорим для тех, кто объединяется. Для них хорошо. Для них хорошо. А нам говорят, объединяться нельзя.
Вы разъединяетесь.
А вы разъединяетесь. А вот те, кто разъединялся, кому хорошо стало? Вообще в истории, кому стало хорошо? Вот даже постсоветские республики разъединились. Ну, не знаю, там повезло одному Азербайджану, у кого нефть, может быть, да? Казахстан как-то более-менее ничего. Российская Федерация, потому что, собственно говоря, Россия-матушка и сохранилась, почти потеряв какие-то окраины. И что хорошего от этого? Ничего хорошего.
То есть мы, теперь, ласту, это ж...
мы 30 лет занимаемся... дипломатия топчемся на одном месте. А если мы еще вернемся в 17-й год, то получится, что мы столетия шли-шли-шли, выиграли Великую войну, построили великую страну, и опять несколько предателей нас разрушили. Тут, знаете, на философский лад тянет подумать. Будет страна, будет величие, но объединяться обязательно надо. Как назвать, это вопрос такой. Евразийский союз, пожалуйста. Есть союзное государство с Белоруссией, к этому надо добавить Украину. Многие скажут, не надо. Надо, иначе с ней воевать придется, потому что ее для этого готовят. Мне кажется, здесь, в Крыму, это очень хорошо понимают. Поэтому надо объединяться, не допуская. Просто, что такое Украина? 40 миллионов, таких же, как мы. Сколько из них отмороженных, совершенно проникнутых нацистской идеологией? Ну, не знаю, ну, 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. То есть незначительное число. Остальные такие же, как мы. Где мы хотели их видеть? На своей стороне или на стороне наших противников, куда их затащили насильно вот эти 30 тысяч сумасшедших нацистов? Конечно, наши.
А, слушайте, но эти же сумасшедшие нацисты, они же на государственном уровне поддерживают и подпитывают вот эту вот рознь межнациональную. И говорят, что поколение-то уже, детки-то подрастают, которые это уже воспринимают как само собой разумеющееся. То есть мы разные люди.
Мы враги,
а мы агрессоры. Ну, при том, что мы, находясь здесь, понимаем, что это не так.
Время, да, с одной стороны, уходит. Ну вот представьте на секунду, так, пофантазируем. На территории государства Украина переключился телевизионно-радийный рубильник. И там стали показывать интервью с дончанами, с жителями Луганска, с матерями, у которых убили детей, с изнасилованными девушками, с эксгумированными могилами, все это. Они живут в одной информационной реальности, и туда не допускается эта информация. Вот теперь представьте, что им это все покажут. Что они скажут? А мы не знали. Нам говорили, что вы сами себя обстреливали. Понимаете?
Но не потребуется ли еще 20 лет?
Да нет, конечно, быстрее. В ДНР и ЛНР живут миллионы свидетелей. Понимаете? Миллионы. Там не надо никого искать. Вот первого останавливаешь, он тебе расскажет, как стреляли, как он прятался. Любого останови.
То есть вы хотите сказать, что реакция Украины, гражданской Украины, законопослушной, будет такая же, как была реакция немцев в 45-м году, когда им показывали хронику...
Они скажут, нас обманули, мы не знали, что есть эти концлагеря.
Это же не совсем так. Но сейчас же информационное поле интернет. Сейчас все знают, что происходит, и они по-другому это оценивают, мне кажется, или нет?
Человек всегда живет в одном информационном поле. Он ищет информацию на одних и тех же ресурсах. В этом и проблема. Человека затаскивают в какой-то информационный вот этот кокон, его вытащить из него крайне сложно. В этом задача, кстати, писателя, информационных ресурсов. Но все живут вот в... это параллельной реальности. Это вот действительно так и есть. Но вот, вот этот волшебный рубильник должен переключиться. Что-то должно произойти.
Кто ж его переключит на той-то стороне?
Вежливые люди.
Вежливые люди, да.
Еще кто-то.
Будь вежливым, да, будь вежливым.
А Людмила Друг спрашивает, как вы полагаете, была ли совершена ошибка и упущена возможность вернуть свои территории в 2014?
Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать всю полноту информации. Вот я был несколько раз в Донецке, общался с Захарченко. Вот даже он в приватных беседах, царство ему небесному, злодейский убит, он не говорил, что вот надо было делать вот так вот. Он говорит, а я
не знаю. Да?
Я не знаю. Можно ли было взять Мариуполь? Можно. Только, говорит, непонятно, чем его потом удерживать. Потому что стоит в чистом поле, и как его удерживать. Или есть там такие вещи, о которых, в принципе, в информационном поле мало говорят. Водопровод вот там, в Донецкой области, идет следующим образом. Забор воды в Славянске. Почему это очень важная точка была, оттуда уходить нельзя было. Дальше снабжается Донецк. И после этого вода идет в Мариуполь.
А,
вот если так. В Мариуполе находится украинская власть, и в Славянске они там окопались, то они не могут отключить водоснабжение Донецка, даже если очень хотели.
А сейчас Донецк снабжает Мариуполь, получается?
Нет, ну, вода идет через Донецк,
да, да, да.
Дальше
да.
В Мариуполь. Угу. Вот, если взять Мариуполь, тогда вот вода была бы отключена. Это мне рассказывал Захарченко. Угу. Да? Ну, то есть есть много нюансов, деталей, которые мы не знаем или можем только предполагать. Поэтому ответ на этот вопрос мы узнаем через 10-20 лет. Я, конечно, хотел бы, чтобы события на Донбассе развивались совершенно иначе, чем они развиваются сегодня.
Мы тоже хотели бы, честно.
Никак не угомонится наш товарищ Александр Маргулис. Да, и он спрашивает, откуда тогда у авторов трудов по истории, почему-то он так посчитал, навыки работы с историческими источниками, на чем основан полемический аппарат? Вот так вот, как-то сложно он изъясняется, вот, но это ему свойственно.
Инженер.
Он слушайте, тоже инженер, да.
Вот, уважаемый товарищ инженер, если бы я писал такими терминами книги, их бы мало
кто читал.
Только
он бы и читал.
Ну, он бы и читал, да, он бы и читал. Первое. Книги я стараюсь писать живым человеческим языком, судя по реакции читателей, которые вот сегодня в том числе, да, спасибо, да, пришли, да. Феодосии, получается, мои книги не написаны сухим, скучно-историческим языком, где, вот знаете, там какие-то каноны. Я не историк, на моих книгах не написано это истина в последней инстанции. Это моя точка зрения на исторические события. Кому-то она полезная, кто-то со мной может полемизировать. Да ради бога, только рад этому.
Скажите такую штуку еще, вот интересно, вот тоже личное такое, вот 90-80-е годы, когда забрезжил такой свет капитализма, и на этот свет мы, ну, без ложного там, сейчас вот не буду говорить, что мы там никто не поверил, мы все там стояли за страну, такого не было. Большинство людей все равно повелось на это, и вот та жвачка, о которой мы сейчас говорили, джинсы там, и свобода определенная, музыка, еще что-то. Она, конечно, подкупала, и многие, как бы, вот, и экономика, которой мы не знали, вот она на нас обрушилась, вроде бы, как это было очень привлекательно.
Перемен.
Да, и большинство, в общем, настроено было положительно. Ну, за исключением некоторых, которые, как тогда казалось, были такие маргиналы, которых мы сегодня упоминали, это Лимонов, это Проханов тот же, вот, Прилепин говорит.
Которые,
тоже,
как оказались, были абсолютно,
да,
правы.
Да, да, я к тому и веду, что они говорят, товарищи, остановитесь, это добром не кончится, и вообще это ни в коем случае нельзя делать того, что вы делаете. Вот у вас сразу было такое ощущение, что что-то не так происходит? Что вот настораживало? Что вот может быть? Потому что, ну, у нас...
Я помню, что в это время я еще учился в школе. Я помню эти термины перестройка, ну, там гласный, и все прочее.
Вы какого года?
А, я 76-го года.
76-го. Я 70-го. Я несколько...
Ну, вы успели побыть комсомольцем, да.
Перестройка началась, когда мне было 15 лет. Когда все рухнуло, мне был 21 год. Я был молодым человеком, которому промыли мозги всевозможные западные голоса.
Как
поэтому
всем.
Я прекрасно понимаю, что это такое. Поэтому я не то, что с пониманием отношусь к политическим взглядам молодежи. Я просто понимаю, как, к сожалению, молодым человеком, который думает, что он уже взрослый, он уже опытный, и манипулировать им невозможно, как это можно делать. Но мои взгляды дальше изменялись путем изучения фактов, общения с умными людьми. И поэтому сейчас я стараюсь своими книгами, своими роликами, своими выступлениями там, в телепрограммах, в радиопрограммах помочь кому-то понять на самом деле, что происходит.
На самом деле, да, потому что я помню, когда ни с того ни с сего преподаватель нам на классном часе, а такие были политинформация, классный час, стал рассказывать, что вот пришло время, что вроде бы страна была хорошая, но она вот прям этот термин очень сильно использовала, что она и загнивала. Вот она загнивала, говорит. И видно, была поставлена задача уже
так
и школьникам.
Так это же эмоции. Вот смотрите, давайте в сегодняшней ситуации Евросоюз загнивает. Ну, конечно, загнивает. Там какие-то миллионы людей непонятные пришли. Что происходит? Там какие-то демонстрации, драки все время. Вводятся какие-то ковид-паспорта непонятные во Франции. Уже не проехать и куда. Что это такое? Загнивает. Соединенные Штаты загнивают? Ну, конечно, загнивает. Авторитет их уже не такой.
А кто не загнивает?
А кто? Вот хороший вопрос. То есть, что
Китай
это такое?
Загнивает?
Ну, наверное, можно там тоже найти. Пожалуйста, там коррупционеры бегут все время. Только они бегут в США, а не в Англию. Это особенность китайских коррупционеров.
Ну, ближе, там просто через речку буквально.
Нет, просто, видимо, есть разделение труда. Российских
принимают
и обезжиривают, что называется, в Лондоне, а этих принимают во всех смыслах в США. Потому что потом же они мрут там, как мухи наши коррупционеры. Нет, их не жалко. Просто это очень наивно. Они бегут туда, где их потом обирают или заставляют работать против своей страны. Так вот, все зависит от подачи. Слово «загнивают» — это эмоции. Это эмоции.
Ну, вот, представьте, красиво ли это? Нет, это не красиво.
Нет, слушай, я согласен. Просто вот мне было очень непонятно. Я почему-то, вот живя в Советском Союзе, и я в нем родился, я считал, что ну, самая великая держава. Ну, и нас воспитывали.
А мы благодарили Бога, перестройку,
что... Да. А вот наш что, преподаватель...
Не то, не так, не те, Сталин плохой и так далее. А до этого, конечно, все были убеждены. То есть, опять-таки, пропаганда.
Пропаганда.
На первом
вот
месте
я говорю,
подача информации.
Даже нашим преподавателям дали... ставили задачу, потому что я сомневаюсь, что она была согласна с этой точкой зрения. Им просто сказали довести до точки зрения учеников, школьников, что все это было плохо. И сейчас у нас все будет хорошо. И вот самое интересное просто, что мы, ну, я вот остался верен пока что своей точке зрения, еще вот той школьной, что все-таки это была страна, где очень серьезно было все продумано. Институт семьи, гзоты и все прочие вещи. Вот сейчас только начали оценивать, что потеряли.
Ну, сравнительно недавно, кстати, действительно да. Пришло это понимание какое-то. Ну, это в основном такая игра, может быть, во многом на ностальгических каких-то эмоциях тоже, но люди мыслящие, конечно, которые могут сравнивать, то ужасает просто.
У нас реклама снова подошла, еще один рекламный блок, и мы снова будем разговаривать беспрепятственно на протяжении минут 15-20. Полезное радио продолжает пребывать вместе с вами. Сегодня в студии Графский Юрий, Олег Марьянин и очень интересный собеседник Николай Викторович Стариков, известный общественный деятель, писатель, публицист, блогер, член Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, а также автор ряда книг по новой и новейшей истории экономики и геополитики. Сегодня он в Феодосии презентовал свою книгу «Россия, Крым. История». Я вот гоняюсь теперь за экземпляром с автографом.
Побегай теперь, понятно.
Теперь побегаю. И хотелось бы напомнить, что вы в Феодосии нас можете слушать в FM-диапазоне 96.6, в Керчи 104.4, и мы продолжаем нашу увлекательную беседу с Николаем и задаем его вопросы постоянно.
Да, это наша кредо, вопросы мы задавать умеем. Кстати, вот вы являетесь членом Изборского клуба.
Чуть-чуть неправильное ударение. Изборского. Город Изборск. Да, Изборск.
А, Изборск.
Изборск, Псковская область, да.
Да, это моя вот эта вот политическая безграмотность сказывается. А, как вы считаете, насколько эффективна работа вот этой организации вообще? Насколько она вот... ее консультативный характер.
Да нет, но на самом деле очень эффективно, потому что речь идет о клубе интеллектуалов, левоконсервативного толка, mm-hmm. в основном, да, это очень разные люди, но они все бережно относятся к государственности, больше там все-таки людей с левыми взглядами, хотя есть и несколько иные. И это площадка для выработки смыслов, идей, а этого как раз не хватает. Вот мы с вами говорили, как разрушили Советский Союз, через идеи, которые внедрены были в голову, о том, что государство не нужно, лишнее, оно неправильное. Ну, а чтобы мы это увидели еще глазами, колбасу убрали из магазинов, да, было много репортажей того же Невзорова, который сегодня идеалы своей молодости, честно говоря, предал, mm-hmm. по большому счету. Но тогда он показывал о том, что вот свалка и там в Питере вывозят просто колбасу хорошую и просто вываливают, чтобы создать дефицит искусственно. Поэтому главная задача изборского клуба – это создание интеллектуальной площадки, которая была бы альтернативой тем либеральным таким площадкам, которых очень много. Ну, начиная со Сколково, который, честно говоря, непонятно для чего сделали. Точнее говоря, понятно для чего, но мы не будем с вами об этом в эфире говорить.
Скажите, ну хорошо, а голос этой площадки, он услышан, он где-то используется, вот эта информация, которую вы генерируете там?
Да, да, я отвечу вот коротко, честно, да, вот, да, это так и есть, да, это есть.
И есть правительство, которое говорит, ой, слушайте, ну это же классная идея, молодцы ребята, вот они не зря там сидят, а давайте это внедрим, и оно будет работать, или это как-то...
Правительство – это не тот институт в нашей стране, с которым разговаривают интеллектуальные площадки.
Так.
Вот с этого момента поподробнее, да.
Ну, то есть, вы удовлетворены, это на самом деле, вот, вам верим, работает прекрасно.
Работает,
все.
Работает, отлично. Действительно.
Хорошо, так. Хорошо. Отвлекаемся опять на личности. Скажите, пожалуйста, вам же не чужда тоже работа на радио, насколько мы знаем?
Да, в моей, собственно говоря, биографии эпизод был. Я работал на радиостанции «Европа плюс», но...
Санкт-Петербург, да?
Да, в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Но я имел отношение к рекламной службе. Я uh-huh. не... Вот, не вел передач. Uh-huh, uh-huh. Вот моя общественная деятельность потихонечку вышла из книг в интернет, в ролики снятые, в общении с читателями. Дальше меня стали приглашать в телевизионные программы, может, меня кто-то там видел, радиопрограммы. Но вот профессиональная деятельность радио, она у меня была не связана конкретно с эфиром. Uh-huh, uh-huh. Ну да, такой эпизод
и
был.
И телевидение тоже ничего.
Но
да.
Вы сейчас еще связаны с телевидением,
нет,
с первым каналом?
Нет, нет, я с 1 января там уже не работаю.
Uh-huh. А вот... Интересно. Вот вообще вот это вот такая круговерть, эфиры постоянные, и поездки, встречи, записи. То есть, ну, довольно-таки сложные там десятки книг, эфир, ну, семья, наверное, да, как-то должно время уделяться тоже. Чем подпитываетесь? Есть какой-то секрет?
Вот встречи с читателями, ну, скажем так, я человек идейный. Вот наличие в человеке идеи, мне кажется, дает силы.
Согласен,
но вот, да. Чтобы был понятен график, да, вот я уехал из родного Санкт-Петербурга, слетал в Калининградскую область, оттуда слетал в Москву, где мы виделись на день рождения Захара Прилепина. После этого прилетел в Крым. Сейчас я прилечу в Москву, там будут съемки. После этого я приеду в Санкт-Петербург. И в этот момент моя любимая дочь прилетает в Крым, чтобы отдохнуть в Феодосии. Но парадокс заключается в том, что мы с ней не встретимся. Разве что вот я буду идти на самолет, а она с самолета.
Это очень трогательно. Должна какая-то музыка играть, Марикони, что-нибудь такое. Вот,
ну, я тоже думал, может быть, знаете, вот такие прозрачные вот эти, где все идут люди,
друг друга. Так лица, и друг, это все.
Да, и может быть, удастся снять такой трогательный ролик. Я не против. Но дочку вот только услышу, но физически не увижу. Ну, при поездке в Крым, надеюсь, мы уже состыкуемся лично.
Конечно, дождем вас. Еще скажите такую штуку. Вы писать начали довольно поздно. Ну, как...
В 34 года вышла моя первая книга. 34 года. Но написал я ее раньше. Примерно на это ушло там года полтора, потому что я сразу не знал размера книги, я написал сразу три. Потом я принес издательство, мне сказали, нет, старичок, так не работает. Да, давай вот сокращай. А я вместо того, чтобы сократить, я сделал еще две из них. Вот первые три книги вышли очень быстро. А вообще, первый раз писать я начал еще в школе. Мне лет 9 было там. Исторические рассказы, кстати, писал. Потом в КВН, когда играл, писал сценарии. Но потом подумал, а чего, как говорится, не замахнуться нам на Вильяма нашего, на Шекспира. Ну, да. На что-то более серьезное. Ну, к моему удивлению, взяли в издательство книгу, напечатали. К еще большему удивлению пошли отклики. И вот так это все начало как-то затягивать, закручивать. Но это очень приятно.
Ну, конечно. Нет. То, что человек может свою точку зрения, которую он считает правильной, а каждый человек, естественно, считает свою точку зрения, тем более, что у вас есть основания так думать, и
донести до людей,
донести, да,
получить отклик.
Распространить, это очень здорово. Это
вот прям... Я еще, знаете, с какой точки зрения на это смотрю? Вот есть люди, которые могут сделать то, чего не было. Вот, например, там, бизнесмен, вот он загорелся какой-то идеей, завода не было, он создал завод. Художник, не было картины, он ее нарисовал, он ее создал. То есть появляется что-то, чего не было раньше.
Вот, из ничего.
Из ничего. Писательский труд – это сродни этому. Этой книги не было. И она создалась. То есть, ну вот, мне кажется, это очень такая хорошая черта, положительная для всех людей. И в разных сферах. Я очень уважаю тех, кто создает.
Творчество.
Это даже не только творческая сфера. Когда вот этого не было, и оно появилось. Вот это очень важно.
Сотворили же, создали.
Да. Ну, вот, кстати, об этом. Вот есть такая фраза, причем она, ну, на самом деле, достоверная, наверное, имеющая право на существование. Талантливый человек талантлив во всем. Что еще в его жизни есть? Холст, скрипка, керлинг. Я не знаю, что-то...
Рыбалка, роликовые коньки.
Да. У меня?
Да.
Слушайте, если бы у меня была бы скрипка, я бы в самолетах играл, потому что больше некогда. Или в московском метрополитене, когда едешь из гостиницы на съемку. Просто, ну, нет времени на это.
Ну, а...
Пожалуй, из хобби у меня, знаете, что осталось? Чтение книг. Я очень люблю читать книги. И кошение газонокосилкой травы.
Это успокаивает.
Зимой убирание снега.
Медитативный процесс такой, да, уходите в процесс?
Такой, да, нет, но скорее в медитативный процесс, это когда пишешь книгу. То есть это происходит так. Сел, начал писать, потом раз включился, а уже страницы три написаны. Как ты это сделал, ты не помнишь.
А я вам скажу, что еще и пока убираешь снег, махая лопатой, очень часто приходят толковые мысли.
Да, ну просто надо же себя в физической форме поддерживать. Ходить в зал не всегда получается, поэтому я стараюсь вот все эти физические процедуры обязательно делать. Ну, я уж не говорю о том, что это вообще-то мужская работа. Моя супруга сейчас находится там, трава растет, я здесь, трава там. Значит, я сейчас прилечу к жене, к траве.
С мачете пойдете.
Нет,
к беседке.
Ну, есть для этого все-таки газонокосилка. Да.
Самое главное, что здесь еще в этой физической работе есть смысл. В отличие от того, что в спортзале вы просто поднимаете штангу, ну, или, допустим, совершаете физические усилия, упражнения, которые вот остаются...
Ну, не всегда получается ходить в спортзал, но получается.
Я больше люблю там футбол поиграть, что-нибудь
более
такое.
Динамичное.
Более динамичное, да. Это как-то
поинтереснее. Я обязан все-таки сказать о том, что, в принципе, у нас истекает первый час нашей беседы, если у нас есть еще...
Вы готовы еще 15-20 минут?
15 минут, да? Я думаю,
ну,
что...
Ну, до следующей рекламы тогда мы... Сейчас будет у нас что? Конец часа?
Сейчас будет конец часа, да, и после этого обязательно еще несколько минут у нас будет пауза, чтобы, опять же, заварить еще чай.
Обязательно.
Что-то обсудить за кадром.
У меня вопрос такой еще провокационный, может быть, где-то, но то, что мы потеряли в Советском Союзе, мы приблизительно понимаем. Ну, даже, может быть, еще не понимаем, но я думаю, к этому пониманию мы придем. И как-то бороться за все хорошее, что было потеряно, стоит и нужно. Вы человек взглядов явно не монархических. Но...
Почему?
А вот так
почему?
Даже. Вот
почему?
И как?
Почему?
А? Так.
Я, как русский человек, не лишен монархического начала.
Хорошо, интересно.
Конечно.
Тогда сразу вопрос еще, что мы потеряли такого в царской России, что было бы хорошо нам вернуть вот в нынешнее общество?
Вы знаете, почти все то, что было хорошего в русской истории, в русской, ну, вообще, вот в русской империи, ее Сталин вернул. Ага. Вот в году к 49-му некий цикл русской истории с разрушения, он закончился циклом созидания и пошло вперед. Пошло вперед. Что еще из Российской империи взять? Я даже, честно говоря, затрудняюсь. Наверное, мне кажется, нужно взять понимание того, что наши противники являются нашими противниками геополитическими, вне зависимости от того, как мы называемся и что у нас на знамени. Конечно. И они будут дальше такие же. Ведь на чем вот нас, молодых людей советских, взяли? Может, и не молодого, лысого Горбачева тоже взяли на этом. Объяснили ему. Слушай, Горбачев, вот мы тратим большие деньги на противостояние. Планета на грани гибели. Но это вы идете по неправильному пути. Все-таки социалистический мир меньше был, да? А мы, вот, буржуи, идем по правильному пути. Поэтому давайте вы возвращаетесь, и все, у нас золотой век человечества. Ну, вы там ракеты свои распилите, пожалуйста, и подводные лодки.
И
ну, зачем
они?
И все будет хорошо. Мы вас сразу все...
Под крылышко.
Вот и все это было сделано. Я не думаю, конечно, что он такой идиот, ну, вряд ли. Все это было сделано, а никто нас никуда не взял, ни в какое общее человечество. И нас все дальше...
Подталкивают шестами.
Конечно. Да. Баграми, я бы сказал, даже подталкивают. Поэтому надо объяснить сегодняшней молодежи, что нас будут давить, обстреливать, втягивать в войны, стараться обрезать, отнять у нас территории, вне зависимости от того, что мы из себя представляем. Мы большие, мы сильные, если мы слабые, еще быстрее будут пытаться это сделать. То есть мы, знаете, вот часто говорят, а вот зачем мы это вот противостоим? Ну это вот, давайте представим, там, окоп в Сталинграде. Вот такой приходит такой какой-то свеженький и говорит, а чего мы туда стреляем? Ну хорошо, не стреляй, но это не значит, что они-то стрелять перестанут.
Ну, то есть, да, это нет, вы первые, да?
Нет, получается, что, ну, довольно грустная история, и картина такая вырисовывается. Получается, что мы обречены на вечное противостояние, на вечную борьбу.
Любой, кто обладает ресурсами, территорией, самобытностью, он всегда является целью и мишенью. Это так всегда было? Римская империя, сильнейшее государство, в нее все время пытались вторгнуться варвары, то из-за Рейна, то там откуда-то еще. Казалось бы, куда вы лезете? Там легионы железные, вас раздавят. Они лезли столетиями и долезли. Римляне исчезли, а все эти варвары заселили собой Европу, оставили нам географические названия. Лангобарды – Ломбардия, Бавары – Бавария, Саксы – Саксония и так далее и тому подобное. А где древние римляне?
Муссолини последний был.
Ну, нет, это не похож, как говорится. Не похож совсем. И, кстати, тоже плохо кончил. Древние римляне исчезли. Древние римляне были светловолосые. А сегодняшний итальянец черноволосый. То есть произошло замещение населения. Из Малой Азии пришли определенные, так сказать, народы, племена. Поэтому тот, кто сильный, с ним тоже собираются бороться. Поэтому это борьба...
Даже несмотря на кажущуюся...
На кажущуюся его силу. Да, да. Просто до тех пор, пока Рим, у него была идея, у него были планы расширения территорий, до тех пор, пока у него система была построена так, что римский крестьянин хотел идти в армию, а потом всем раздали хлеба и зрелищ, и все. Представляете, игры были там 365 дней в году. Ну, в армию-то некогда пойти.
Ну, конечно.
Понимаете,
да.
Пропустите самое интересное. Полуфинал гладиаторских боев.
Считай,
ну, какая там армия-то?
Да.
Ну, вот.
Да, конечно.
Сейчас то же самое. Хлеб дают, зрелище дают, но отнимают свободу, потихонечку ее отнимают на Западе. И причем, так сказать, шаги очень сильно усилились за последние два года. Согласитесь, уже на Западе что-то все стали понимать, что что-то не то происходит. Сначала до этого пришли несколько миллионов беженцев. Да? Сейчас я просто скажу вам, напомню, что подписан так называемый глобальный иммиграционный пакт ООН. Вот каждый слушатель может набрать глобальный иммиграционный пакт ООН. И там прочитает, что, оказывается, миграция – это здорово, ее надо поощрять, все должны приезжать, все, кто приехали, должны получать все то, что имеют те, кто уже там живет, и всех родных должны привезти с собой. Это значит, что в Европу старушку 30-40 миллионов в ближайшие годы приедет.
Но мы тоже подписали.
Да, самый главный вопрос. А Россия зачем это подписала? Понимаете, Россия это подписала. Вопрос, зачем? Ответа нет. Звенящая пустота. Естественно, да, кстати, США не подписали. То есть, ну, конечно, надо подпись свою отзывать. Ну, либо, знаете, как говорится, моя подпись, я сам ей хозяин, да, захотел. Ну, то есть, есть вещи, которые сегодня выполняются, и которые никому не объясняются, и которые вызывают, мягко говоря, недоумение. Но мы же не хотим, чтобы к нам сюда приехали 40 миллионов симпатичных всяких разных парней. Нет, они, конечно, сначала приедут в Европу. Но когда она переполнится через край, они же сюда поедут. И надо их как-то будет останавливать. И эта подпись будет мешать. Ну, значит, отзовем эту подпись. Ну, что делать-то?
Ну, надо бы, конечно, потому что видели...
Что-то вы загрустили.
Видели мы...
Ну, грустно, нас, да, это на самом деле страшная,
не, страшная грустная вещь. Мы оптимисты, понятное дело, что и считаем, что, особенно я, да, что перемена в любом случае к лучшему, и добро всегда побеждает зло. Вот, ну, надо только потерпеть.
Чуть-чуть,
потерпеть. Напоминает мне цитату из фильма советского, да, когда рядом с ним душили его жену, он стоял и говорил, потерпи, потерпи, может, обойдется, да? Но это, мне кажется, не очень хорошая позиция.
Ну, это же сарказм и был. Поэтому сейчас у нас следующий час, начало часа, и мы еще 10-15 минут уделяем. Дорогие слушатели, зрители и подписчики, задавайте вопросы, если они есть. С нами продолжает пребывать в студии очень интересный человек, Стариков Николай Викторович. Ну что ж, добрый вечер всем. 21 час и 7 минут показывают часы в студии Полезного радио. С вами все еще остаются Марьянин Графский и Стариков Николай Викторович. Мы продолжаем.
Мы договорились
общение.
Без отчества.
Договорились, да.
Ну, да.
Знаете, бывает встреча без галстуков, у нас без отчества.
Без зодчества.
Хорошо, хорошо. Николай, еще вопросик, потому что времени достаточно мало осталось. Скажите, вот понятно, что наверняка уже в стране не осталось города крупного, где бы вы ни были, скорее всего, и, наверное, еще этот круг сократится еще более. Вот в последнее время часто бываете в Крыму, и, скорее всего, будете еще чаще бывать и дольше. Вопрос такой. Вот мы, крымчане, как-то, ну, я вот, например, не вижу разницы между нами и другими жителями федерации. Вот со стороны какая-то есть вот... такая зацепочка, что вот крымчане другие немножко там или как?
Ну, я думаю, что, наверное, вот сказать, что крымчане другие, я бы не стал говорить, но есть разница такая климатическая. Вот люди, которые живут на юге, они немножечко отличаются от людей, которые живут на севере. Но все мы все равно остаемся русскими людьми разных национальностей. Поэтому есть особенности климатические. Вот это конечно,
Краснодар,
есть.
Краснодар, Крым, это
но
тоже
вот,
для вас.
Да, не вижу какой-то принципиальной разницы. Вот приезжаешь в Донецк или приезжаешь в Ростов. Ну, один народ. Да. Ну, одни люди. Одинаковые, абсолютно одинаковые. Как бы прекрасные русские люди.
Понятно. Ну, и хорошо, слава богу. Мы тоже так считаем. И действительно, ну, южане, да, конечно, отличаются от северян. Хотя, благодаря советскому вот этому вот великому плавильному котлу, да, который с Ташкента отправлял в Калининград, с Калининграда в Молдавию, с Молдавии ты служил на Камчатке, потом учился где-нибудь в Владивостоке и по распределению попадал в Мурманск.
Но... Вот, Олег, очень важный момент. Смотрите, да, в Советском Союзе, конечно, миграция, строим БАМ там и так далее. Но все-таки в Советском Союзе мы с вами не видели в магазинах Москвы, Петербурга, Феодосии представителей Средней Азии, которые бы стояли за прилавками вместо представителей других национальностей. Не было такого, чтобы мы приходили на стройку, а я в стройотряде был, а там были одни узбеки или таджики. Нет, не было. Почему? Потому что узбеки и таджики работали в Узбекистане и Таджикистане. И были, конечно, кто-то переехал куда-то, но это были, как говорится, проценты, а основное население работало там, где оно родилось. Отчасти система советской прописки здесь была. Ну и просто, а зачем вам перемещать-то людей? Вы строите завод в Узбекистане, там производство хлопка, там нужны в Советском Союзе не хватало трудовых ресурсов. Вьетнамцы приезжали, да, вот гастарбайтеры советского периода, это вьетнамцы.
На полях работали, да.
Слушайте, ну вот у меня недалеко от дома было ПТУ, ну тогда в Ленинграде еще, там жили вьетнамцы. Были иногда какие-то, так сказать, конфликты даже, то есть не надо об этом забывать. Это все было, но все-таки советская власть старалась рабочие места, чтобы были на месте. Это, кстати, очень актуально сейчас в Крыму, когда невидимая рука рынка начинает закрывать санатории, заводы. Вот в Ялте я был, люди говорят, закрыли рыбозавод, молокозавод закрылся.
Сейчас.
Да, а где работать? А никто сейчас этим не забыл. А где хочешь? А в Советском Союзе, чтобы была социальная занятость. Вот я всегда привожу пример Дагестан. Сразу будет понятно, откуда пошли проблемы в дальнейшем. Что там было? Там построили несколько сборочных предприятий. То есть привозили туда все, что надо, там, условно говоря, свинтить, собрать, и там это производили. Туда приехали технические работники, инженеры, русскоязычные, русские. С ними приехали учительницы, преподаватели, их жены. Все работали. А потом наступил 91-й год. Нерентабельно туда везти. Но советская власть не мыслила же рентабельностью. Надо, чтобы люди работали. Чтобы они чувствовали нужность своей родине, чтобы гордость каждодневного труда была. А тебе невыгодно. Все. Туда это не приходит. Заводы закрываются. Русским что делать? Они уезжают из Дагестана, уезжают преподаватели. Русский язык преподавать становится... Не везде, но да. Начинают с этим проблемы. А взамен что приходит? А взамен приходят ваххабиты. Приходят террористические идеи, приходят деньги из Саудовской Аравии и других западных разведок. И там, где люди собирали на заводах, а теперь начинают там кто-то с автоматом по лесам бегать. Вот к чему. То есть это понятно, если ты не будешь мыслить таким образом, что ты получишь в итоге? Вот надо изменить образ мысли наших государственных руководителей. Нельзя мыслить деньгами. Если мыслить деньгами, то рыбка, пойманная на Сахалине, никогда в Москве на столе не окажется, потому что она золотая будет по тарифам железной дороги. И будет дешевле норвежскую. Но с точки зрения государственного мышления, то, да какая разница, сколько стоит перевозка? Но она из Сахалина должна попасть в Воронеж и там быть съеденная. А норвежская пусть в Норвегии остается.
Ну, вообще дотационные экономики по всей Европе. Франция очень сильно дотирует, особенно сельское хозяйство. Там в свое время Британия дотировала очень сильно добычу угля, допустим. Потом, правда, прекратилось это при Тэтчер. Там, и еще какие-то были...
Вот про дотацию могу сказать. Я в Калининградской области сейчас был. Меня пригласили, приехал несколько сельхозпредприятий. Значит, ситуация такая. Мы все ходим в магазины. Вопрос. Молоко дорожает? Ответ. Дорожает. Последние 5 лет. Спрашиваешь у сельхозпроизводителя, у вас как? Закупочные цены бесконечно падают. За последние 5 лет с 28 до 23 рублей они упали.
То есть растет по маржа...
Это еще не все. Параллельно падает государственная дотация. Была в Калининградской области рубль 80, теперь 63 копейки. Вопрос. Подождите, это что за экономическая система, если производители получают все меньше... А покупатели платят все больше. А деньги-то кому идут? А деньги идут сетям, посредникам. Это нормально? А государство при этом говорит, мы не будем регулировать цены. Подождите, так вы для чего систему-то построили? Чтобы... Я готов дороже заплатить молоко, чтобы труженик села получил больше. Но парадокс в том, что я заплачу, а он получит меньше.
Ну да.
Ну так это же с головы на ноги. Перевернутое. Это система какая-то абсурдная.
Что нам сделать? Что нам сделать конкретно людям, которые вот хотят...
Менять государственную политику.
Каким образом?
Это уже...
Я понял.
Это уже отдельная история.
У нас, в принципе, время-то осталось практически 5 минут.
Практически-то и не осталось.
Время осталось подвести итоги.
Юрий Захаров, весьма колоритная личность, подключился к нам.
Добрых вечерей пожелал.
Пожелал, да.
Вот, колоритная личность, ничего не могу сказать.
Калорийная.
Вам спасибо огромное. Николай, вы нас не забываете, и не забывайте нас и впредь. Ждем вас в Феодосии, ждем вас в Крыму, ждем вас в студии.
Спасибо большое.
Да, наши двери открыты, наши ресурсы к услугам, поэтому всегда будем рады пообщаться. И ждем, конечно же, еще экземпляр книжек. С вашим автографом.
Обязательно его занесу. Россия, Крым, приношу история. Извинения, что все книги там, к сожалению...
А у меня есть.
Вот так создается дефицит. Скупил все и будет продавать дороже.
У вас книга.
Видишь, как выпросил. Поберушка. Значит, напоминаю, товарищи, в доме книги на Назукино 1 продаются сейчас, есть как раз завоз хороший, большой, как раз именно экземпляры книги Николая Викторовича Старикова, которая называется «Россия, Крым, история», и особенность именно этой книги в том, что предисловие к ней написал Александр Андреевич Проханов.
Как раз вот. Идеолог, душа и отец изборского клуба, о котором мы сегодня говорили.
Кстати, да. Кстати, да. Поэтому, пожалуйста, озаботьтесь приобретением и, пожалуйста, ожидайте дальнейших прибытий в наш город Николая. Когда вы можете подписать их, свой экземпляр с авторским, так сказать, приветом.
Да, следите за информацией. Мы на Полезном радио будем обязательно освещать эти моменты, анонсировать появление Николая в Феодосии. А так как ему понравилась Феодосия, я думаю, что мы будем теперь анонсы часто закидывать на наше Полезное радио. И еще раз благодарим Николая, очень приятно познакомиться. Приглашаем вас еще обязательно зайти на наши водные аттракционы.
До свидания. Кстати, да. Все, спасибо огромное. Всем большой привет. С вами были Графский, Марьянин и Стариков. В общем, такой интересный такой, как сказать, симбиоз.
Симбиоз. Я бы сказал, да. Да, напомню, что Николай Викторович Стариков – это известный общественный деятель, писатель, публицист, блогер, член Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, член изборского клуба, автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике и геополитике. Обязательно еще у нас появится в гостях. Ну, а это с вами Полезное радио и остается быть. 96,6 Феодосия, 104,4 Керчь. Завтра с вами наверняка будет Ксана Рамалданова. Ну, а мы на этой замечательной, прекрасной ноте завершаем эфир. Всего самого наилучшего. До встречи. Пока.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.